познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Минске продолжаются похороны Ирины Козулиной, жены лидера белорусской оппозиции Александра Козулина. Наталью Морарь по-прежнему не пускают в Россию. Международный виолончельный фестиваль памяти Мстислава Ростроповича в Москве. Эти и другие события и темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня в Минске похороны Ирины Козулиной, жены экс-кандидата в президенты на выборах 2006 года, лидера белорусских социал-демократов Александра Козулина. 48-летняя Ирина Козулина скончалась 23 февраля после тяжелой болезни. Ее муж в это время отбывал определенный судом срок наказания в 5,5 лет за участие в акции оппозиции 25 марта 2006 года. Только на третьи сутки под давлением белорусской международной общественности власти разрешили Козулину трехдневный отпуск для прощания с женой. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Ирина Козулина похоронена на кладбище в поселке Тарасово под Минском. Накануне родственники получили отказ от городских властей на просьбу похоронить Козулину на восточном кладбище в столице. Всю минувшую ночь и сегодняшнее утро люди шли в Красный костел, чтобы проститься с этой маленькой, но в то же время невероятно сильной женщиной. Несколько тысяч человек отдали дань уважения Ирине Козулиной, которая так и не дождалась освобождения своего мужа, арестованного 2 года назад по обвинению в организации акции оппозиции в День воли 25 марта 2006 года, сразу же после президентских выборов. Фактически до последнего дня под вопросом оставалось участие в похоронах самого Александра Козулина. Администрация колонии, ссылаясь на то, что прецедентов, когда заключенных отпускали на похороны родственников, не было, отказала ему в краткосрочном отпуске. Однако после того, как Козулин объявил голодовку, к которой практически сразу же присоединились дочери Ольга и Юлия, ситуация начала постепенно меняться. В результате под покровом ночи сам же начальник колонии доставил Александра Козулина в Минск. Всю прошлую ночь Александр Козулин провел рядом с гробом жены и периодически повторял одну фразу: «Белоруссия просыпается».
Ее любовь, жизнь и смерть спасает все наше общество, понимаете? Оно делает его чище, светлее и показывает людям, что надо бороться, не щадя саму себя до конца, верить до последнего вздоха, что благодатное солнце, как княжина написала, все-таки будет.
Ситуация вокруг Козулиных взбудоражила белорусскую общественность. Люди уверены, что смерть еще молодой женщины не была бы столь неожиданной, если бы рядом был муж. Переживания и волнения, сопровождающие неизлечимую болезнь, лишь усугубили ее состояние. Поэтому ответственность за случившееся многие склонны в немалой степени переложить на белорусские власти, говорит известный режиссер-кинодокументалист, автор нашумевшего фильма «Обыкновенный президент» Юрий Хащеватский.
Это борьба людей и нелюдей. Это продолжение бессмысленной, тупой жестокости, вранья, всего чего угодно. В человеческом языке определений нет. Надо искать другой язык. Я думаю, что на божественном языке эти определения, наверное, существует, но они больше относятся к бесовскому.
За неделю до смерти Ирины Козулиной президент Александр Лукашенко, посещая Витебск, где, к слову, отбывает наказание политзаключенный, неожиданно заявил, что Козулин имел возможность выйти на свободу под предлогом необходимости сопровождения супруги на лечение в Германию. Но, как высказался руководитель Белоруссии, такая ситуация не устроила одного Козулина. «Отказался даже после того, как к нему приезжали собственные дочери уговаривать», – заявил Лукашенко. К этому времени Ирина Козулина уже практически не разговаривала, а старшая дочь Ольга заявление Лукашенко прокомментировала таким образом. «Наша мать умирает. Рассказывать о том, что он готов отпустить нашего отца ради лечения матери – верх цинизма. Пусть не прикрывается мамой. Это бессовестно и бесчеловечно», – заявила Ольга Козулина. Спекуляции на горе одного из главных оппонентов властей не оставили равнодушными и белорусских политиков. Вот мнение экс-спикера Совета Республики Национального Собрания академика Александра Войтовича.
Улада показала неадекватную реакцию на ситуацию, якая возникла. Совсем неадекватную.
Власть продемонстрировала неадекватную реакцию на возникшую ситуацию. Совершенно неадекватную. Она могла здесь иметь даже некоторые дивиденды, если бы делала это как полагается, по-человечески или, как говорят по-христиански, по-христиански. Вместо всего этого сначала облили грязью семью, а потом столько времени тянули с тем, чтобы отпустить человека на похороны жены.
А потом вот так тянули сынка отпустить человека на похование женки.
Вступился за Козулиных и лидер демократической оппозиции на президентских выборах 2006 года Александр Милинкевич.
Просто аморально переутворять смерть такого человека, как Ирина, в домах судовных.
Просто аморально превращать смерть такого человека, как Ирина, чудесного, светлого, в политическое дело. Это обычная человеческая обязанность власти. Просто дать возможность мужу проводить последний путь супругу. И даже то, что власть взяла паузу на раздумье, свидетельствует лишь об одном. Белорусская власть бесчеловечна и аморальна.
Оценка может быть только одна, что влада бесчеловечная и влада аморальна.
Показательно, что даже некоторые чиновники чисто по-человечески готовы разделить боль утраты семьи Козулиных. Впрочем, при этом уточняя, что делают это не в ранге государственных служащих. Говорит секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Лозовик.
Я искренне сочувствую семье умершей. Это большая трагедия для каждой семьи. Тем более, что женщина эта умерла еще не в том возрасте, когда, как говорят, уже и пора уходить в мир иной. Других комментариев я просто дать не могу. Я чисто по-человечески соболезную и сочувствую этой семье.
За время короткого пребывания на свободе Александр Козулин успел дать ряд интервью, в которых заявил, что намерен возобновить в колонии голодовку до момента своего освобождения. «Вернувшись в колонию, хочу посмотреть, какие будут действия властей», – заявил Козулин. «Если меня не выпустят, буду продолжать голодовку. Если же выпустят, и мы начнем вести цивилизованный диалог, начнем двигаться в сторону улучшения взаимоотношений с Евросоюзом и США, то какой смысл голодовки?» Козулин говорит, что даже после того, как перенес столько унижений со стороны Лукашенко, он готов начать с ним переговоры ради будущего страны. Хотя после его выступления по поводу моей жены я был очень оскорблен. Нельзя говорить, что Лукашенко убил мою жену, но он сделал так, чтобы это случилось, заявил осужденный политик. Козулин также заявил, что в своей политической деятельности готов объединить усилия с такими известными политиками, как лидер движения «За свободу» Александр Милинкевич и находящийся в эмиграции председатель консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Зенон Позняк. «Мы можем быть разными личностями, но при этом бороться за свою страну. И мы обязательно будем вместе», – уточнил Козулин. В конце прошлого года в интервью газете «El País» Александр Лукашенко сказал, что Козулин может быть выпущен только после обращения к президенту с просьбой о помиловании. В ответ на это лидер Белорусской социал-демократической партии заявил, что никаких писем о помиловании писать не собирается, поскольку не считает себя в чем-то виновным, а весь процесс против себя называет сфабрикованным и отрежиссированным властями. 28 февраля Александр Козулин должен вернуться для отбывания наказания в колонию. Впереди у него еще 3,5 года отсидки. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Российское посольство подтвердило гибель 2 россиянок в результате аварии автобуса в Таиланде. Среди пострадавших десятки людей, в автобусе находились 40 человек. Корреспондента российского журнала «New Times» Наталью Марарь вновь не пускают в Россию. В Москву сегодня прибывают члены наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России. Претенденты на участие в выборах президента США, Демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама провели очередные теледебаты. Они подвергли критике позиции друг друга по вопросам здравоохранения, торговли, а также внешней политики, включая войну в Ираке. В секторе Газа сегодня в результате удара израильской авиации убиты 6 палестинских боевиков. В Великобритании произошло самое сильное за последние 25 лет землетрясение в графстве Линкольншир. По данным британской геологической службы, его сила составляла 5,3 балла. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», напомню слушателям, что в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем... Власти Владикавказа оказывают давление на местное отделение Лондонского центра изучения войны и мира, а также безуспешная борьба с курением в Турции. «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 1:00 и в 15:00 по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. И вместе со мной в студии вновь мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
И начнем мы, как и два часа назад, также, вот когда мы говорили о европейских газетах, с тем, которые мы называем российскими, или с таких каких-нибудь внутриамериканских. Пожалуйста, да, снова, вам слово.
Да, снова выборы. Редактор полосы редакционных статей Wall Street Journal Мэтью Каминский публикует блестящую статью о российских выборах. Судя по тому, как выглядит эта скучная президентская кампания, путинизм воцаряется, чтобы существовать, как говорится, тысячу лет. Большинство россиян полагают, что Путин останется у руля. Популярный в народе нынешний президент планирует занять пост премьер-министра. Только он будет способен выступать третейским судьей в конфликтах и отделять милостями своих бояр. Только он может откровенно говорить с генералами. На всех уровнях российского государства могущественные люди, обязаны ему своими должностями. Особенно после того, как в 2004 году он отменил прямые выборы на многие посты. Путин хорошо спланировал свой переход. Если, конечно, Медведев не перенял уроки наставника, в противном случае он рано или поздно умудрится оттолкнуть Путина в сторону. Путинизм, позиционируемый как гарантия порядка в экономической и политической жизни, внутренне нестабилен. Схватка за президентское кресло проходила тайно, но неистово, а борьба за власть продолжится и в новую эпоху. Кроме того, Путин сталкивается с противоречиями, которые не сумели разрешить другие российские лидеры от Александра II до Михаила Горбачева. Перед нами человек, сам себя представляющий неким царем-модернизатором. Он утверждает, что хочет сделать Россию открытой и богатой страной, но одновременно держит ее за горло. Он разжигает антизападный шовинизм, но требует от Запада уважения. Он утверждает, что получил мандат доверия от широких масс населения, но ни с кем не делится властью. Систематическое разрушение институтов, которые служат фундаментом зрелых государств, создает ситуацию, в которой будущее России непредсказуемо. Но рано или поздно это все более процветающее, динамичное и сложно устроенное общество устанет от правления недружной клики из Санкт-Петербурга и примет какие-то меры. Путин потратил последние 8 лет на строительство репрессивных заслонов, призванных предотвратить именно такое развитие событий. Вероятно, он остро осознает свою уязвимость.
Какая газета?
Wall Street Journal.
Поскольку в России на носу президентские выборы, естественно, большинство материалов, так или иначе, связанных с Россией, это и есть тематика президентских выборов. Но вот другие материалы, которые вы сегодня отобрали для обзора, так, на ту же тему, либо на другую?
Президентская кампания в Соединенных Штатах. Джон Маккейн опережает демократов, пишет сегодня Лос-Анджелес Таймс. Был проведен агентством Bloomberg и Лос-Анджелес Таймс опрос, и он показал, что демократам не просто вернуть себе Белый дом в военное время. Избиратели гораздо выше оценивают опыт Маккейна, больше верят ему в вопросах борьбы с терроризмом и ситуации в Ираке. Столкнувшись лицом к лицу с Клинтон, Маккейн, как показал опрос, опередит ее на 6%. 46% голосов против 40, а Обаму на 2%, 44 против 42. Тем не менее, нельзя считать это преимущество явным. Погрешность опроса, проходившего с 21 по 25 февраля, составляет 3%. Положительно сенатора от штата Аризона оценивает 61% всех зарегистрированных избирателей, в том числе многие демократы. Среди демократов, по данным опроса, все ключевые слои населения стали активнее поддерживать Обаму.
У нас осталось еще время. Андрей, можем очень коротко назвать просто тему.
Чикаго Трибьюн, Алекс Родригес о ситуации на Кавказе, тлеющий юг. По словам экспертов, экономический застой в регионе питает исламский радикализм и связанное с ним насилие. Начиная с 2004 года на Северном Кавказе в результате нападения боевиков погибли более 1000 человек, а более 2,3 тысяч человек получили ранения. Непрекращающееся насилие отпугивает инвесторов и делает стратегически важный приграничный район на юге России самый опасный и нестабильный.
Какое издание?
Чикаго Трибьюн.
Большое спасибо, Андрей. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». И одна из главных российских тем, о которой мы постоянно говорим в наших выпусках новостей, корреспондент российского журнала «New Time» Наталью Марарь вновь не пустили в Россию. Она сама сообщила в интервью «Радио Свобода», что сотрудники пограничной службы в Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в Россию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О задержании журналистки российского журнала New Times Натальи Марарь в московском аэропорту Домодедово стало известно сегодня утром. Гражданка Молдавии Марарь прилетела в Москву вместе со своим мужем и коллегой Ильей Барабановым. Их брак был зарегистрирован 23 февраля. Однако в аэропорту супругов остановили пограничники. Говорит Наталья Марарь.
Они долгое время изучали мои документы в кабинете, я стояла за дверью. А потом вышли и сказали, что мне запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Я буду сейчас отправлена обратным рейсом в Кишинев. Сказали, что вот у нас есть предписание о непропуске вас на территорию Российской Федерации, мы ничего не знаем, дана команда сверху. Все попытки наши узнать, что за команда сверху и кем она дана, безуспешны. То есть никто до сих пор нам так и не сказал, чья это команда, кто является ее инициатором, кто подписал документ. Нам просто говорят, что дана команда сверху. И все, меня не пускают.
В декабре прошлого года Наталья Марарь, которая на законных основаниях работала в Москве и возвращалась из командировки в Израиль, уже было отказано во въезде на территорию России, говорит ее адвокат Юрий Костанов.
Никакого решения о ее нежелательности ей никто не сообщал. Ей просто сказали, что мы вас не пускаем, потому что вы представляете угрозу, а дальше уже расшифровки нет. Они просто сослались на пункт 1 статьи 27 закона о въезде-выезде. Что конкретно имеется в виду, и так никто не объявил. Она имела здесь место жительства и постоянную работу. У нее еще полгода длилось ее разрешение на проживание в России. И для того, чтобы эти полгода сократить, чтобы досрочно аннулировать разрешение, надо было, чтобы было принято соответствующее решение, и она была уведомлена, ей предоставлена возможность судебного обжалования, она имела право здесь жить, пока суд не примет решение такого.
Адвокату Костанову, кстати, сегодня так и не позволили пообщаться со своей доверительницей. Его просто не допустили в нейтральную зону аэропорта Домодедово. Теперь он намерен обжаловать действия пограничников. Ну а пока Наталья Марарь и ее супруг Илья Барабанов остаются в аэропорту, говорит Илья Барабанов.
Сейчас мы здесь вдвоем, пограничники с нами уже не контактируют, они просто за нами наблюдают, что ли, присматривают. И никаких новостей, никто на нас больше не выходит. Мы заявили о том, чего мы хотим получить, либо Наташу все-таки пустят в страну и здравый смысл возобладает, либо мы хотим, чтобы к нам приехал сюда кто-то из компетентных сотрудников службы экономической безопасности ФСБ России. Эта служба занималась делом Наташи после ее декабрьской высылки. И объяснил, почему Наталья Марарь является там угрозой обороноспособности и национальной безопасности государства.
Между тем, российское агентство «Интартас» распространило сообщение со ссылкой на сотрудника аэропорта о том, что Наталья Марарь согласилась покинуть Россию завтра утром. Однако ее супруг эти сообщения опроверг. А 13 марта в Мещанском суде Москвы пройдут предварительные слушания по жалобе Натальи Марарь на действия представителей российских властей, запретивших ей въезд на территорию Российской Федерации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода. Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Концерн «Газпром» снова грозит Украине, что называется, перекрыть вентиль, если она, в частности, полностью не погасит долг за поставленный газ в размере более 1,5 миллиарда долларов. Президент Украины Виктор Ющенко вину за обострение газового конфликта с Москвой возлагает на правительство Юлии Тимошенко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
О готовности прибегнуть к санкциям против Украины, которая полностью так и не рассчиталась по долгам и отказывается подписывать новые соглашения о поставках топлива, накануне заявил официальный представитель российского «Газпрома» Сергей Куприянов.
Неоформленное потребление российского газа на Украине продолжается. В настоящее время на территории республики осело уже 1 миллиард 900 миллионов кубометров российского газа. Дальше, очевидно, так продолжаться не может. Поэтому для обеспечения своих экономических интересов в случае, если все необходимые документы не будут подписаны, в связи с неплатежами за газ, поставки газа для потребителей Украины будут сокращены 3 марта с 10 часов утра на 25%.
Этому заявлению предшествовал телефонный разговор президента Ющенко и Путина, которые еще 12 февраля договорились по решению газовых проблем. После беседы со своим российским коллегой украинский лидер потребовал от правительства немедленно погасить весь долг перед «Газпромом». О выполнении этого поручения премьер-министр должна была отчитаться перед президентом утром во вторник. Однако из-за обострения гриппа Юлия Тимошенко не смогла встретиться с главой государства. Вместо нее к Ющенко пришел первый вице-премьер Александр Турчинов. Он рассказал, что правительство в общем уже перечислило «Газпрому» более миллиарда долларов, но по-прежнему не признает часть долга. Александр Турчинов.
Единственная сумма, которую не признала украинская сторона.
Единственная сумма, которую не признает украинская сторона, ни Кабинет министров, ни Нафтогаз Украины, это около 80 миллионов долларов. Эти деньги были начислены мошенниками за газ, поступивший в 2006 по более высокой цене 2007 года. Соответствующие документы находятся в судах. И мы надеемся, что судебная власть и силовые структуры поставят точку в этом вопросе. Очередное обострение отношений между Киевом и Москвой на энергетическом фронте эксперты связывают не только с задержкой выплаты долга, но и нежеланием Тимошенко допускать российского монополиста на украинский рынок. Ранее президенты Путин и Ющенко договорились, что на смену посредникам Росукрэнерго и Укргазэнерго придут два новых совместных предприятия, которые на паритетных условиях создадут «Газпром» и «Нафтогаз». При этом, как отмечают эксперты, «Газпром» сможет получить доступ уже не к 25%, как сейчас, а к половине украинского газового рынка. Пересмотреть эти договоренности премьер Юлия Тимошенко безуспешно пыталась на минувшей неделе в Москве. Новый ультиматум «Газпрома» появился после того, как украинское правительство в очередной раз заявило, что не собирается создавать СП с российской стороной. Говорит эксперт по энергетическим вопросам Киевского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Амельченко.
Идет борьба за ликвидный сектор потребителей, то есть это промышленных предприятий. То есть сейчас поставки в этот сектор осуществляет компания «Укргазэнерго», и «Нефтегаз», находясь в очень сложной финансовой ситуации, пытается занять эту нишу.
Россия добивается подписания выгодных ей соглашений, а Тимошенко настаивает на прозрачных схемах поставок газа, продолжает Владимир Амельченко.
Тогда надо будет каким-то образом пересмотреть договоренности президентов, потому что пока что те в рамках тех договоренностей, которые сейчас существуют на данный момент, это устранить и вообще без «Газпрома», его аффилированных каких-то структур в Украине, это только надо нарушить договоренности президентов. И я думаю, в Украине необходимо принять закон о постепенном открытии рынка, как это было в Европе, в Евросоюзе, для иностранцев в газовом секторе.
Юлия Тимошенко хотела бы перейти к межправительственным соглашениям и в их рамках к прямым контрактам о поставках газа, которые действовали еще несколько лет назад между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Рейтинг самого популярного сегодня на Украине политика, премьер-министра, продолжает стремительно расти. И в том числе по этой причине, как считают политики и эксперты, Тимошенко пытается убедить Москву, что договариваться по ключевым вопросам, включая и газовый, следует с ней, а не с президентом Ющенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – Петер Лихт, немецкий певец в маске, французское лото, культура и безумие, а в цикле «Русский европеец» – Николай Федоров. «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30, вы слушаете «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Корреспондента российского журнала «New Times» Наталью Марарь вновь не пустили в Россию. Как сообщила Марарь в интервью «Радио Свобода», сотрудники пограничной службы в московском аэропорту Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в страну. Российское посольство подтвердило гибель двух россиянок в результате аварии автобуса в Таиланде. Среди пострадавших десятки людей. В автобусе, который следовал из Паттайи в Бангкок, находились 40 человек. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя. В Минске проходят похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. Власти первоначально отказывались отпустить его из заключения для участия в похоронах. В знак протеста Козулин объявил бессрочную голодовку, и 26 февраля ему был предоставлен отпуск из колонии на 3 дня. «Украина выплачивает долги за газ, поставленный в прошлом году, но не решает проблемы нынешнего года», заявил сегодня представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Как сообщили в газовом концерне, до сих пор не подписаны контракты на поставку российского и среднеазиатского газа украинским потребителям. Претенденты на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, провели очередные теледебаты. Они подвергли критике позиции друг друга по вопросам здравоохранения, торговли, а также внешней политики, включая войну в Ираке. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал Турцию не затягивать военную операцию против курдских боевиков на севере Ирака. В четверг глава Пентагона проведет в Анкаре переговоры с турецкими руководителями. В секторе Газа сегодня в результате удара израильской авиации убиты 6 палестинских боевиков. В Пакистане арестован человек, подозреваемый в причастности к покушению на лидера оппозиции Беназир Бхутто в октябре прошлого года. По сообщению властей, Кари Сайфулла Ахтар был задержан в понедельник в городе Лахор. Следствие полагает, что он связан с Аль-Каидой. В Великобритании произошло самое сильное за последние 25 лет землетрясение с эпицентром в графстве Линкольншир. По данным британской геологической службы, его сила составила 5,3 балла. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На сцене концертного зала имени Чайковского Московская филармония представляет международный виолончельный фестиваль памяти Мстислава Ростроповича. 28 февраля Кшиштоф-Пендерецкий продирижирует собственным концертом для трех виолончелей с оркестром, а Давид Герингас – сочинением Родиона Щедрина «Гамлет-баллада». Рассказывает обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
Автор идеи фестиваля – виолончелист Борис Андрианов.
Эта идея фестиваля родилась у меня еще при жизни Мстислава Леопольдовича. Жизнь так сложилась, что его не стало, и, конечно, не могли вот не посвятить его памяти этот фестиваль. И я думаю, что Мелочель и Ростропович мы отождествляем эти два понятия, потому что человек сделал столько, как никто другой, для развития нашего инструмента.
Идея виолончельного фестиваля, посвященного Ростроповичу, пришлась по нраву директору Московской филармонии Алексею Шалашову.
Вот скоро год, как не стало Мстислава Леопольдовича, и так мало действительно специальных мероприятий о его памяти посвященным. Но это не просто собрать великих музыкантов, а именно только большие музыканты, достойные участвовать в концертах памяти этого гениального музыканта.
В концертах фестиваля принимают участие музыканты разных поколений, но все они считают себя в той или иной степени учениками Мстислава Леопольдовича. Кто-то, как Давид Герингас, учился у него самого, кто-то у Давида Герингаса. Сам Давид Герингас будет дирижировать сочинение Родиона Щедрина «Гамлет-баллада», и он же принимал участие в первом представлении «Гамлет-баллада» в Японии.
Мстислав Леопольдович дирижировал эту премьеру и играло 1066 виолончелистов. Причем он не согласился с этой цифрой, он сказал, что нет, на самом деле было 1067. Не забывайте меня, я тоже виолончелист.
В Москве в исполнении «Гамлет-баллады» примут участие около 70 московских виолончелистов. Родион Щедрин добавляет.
Заказ я получил этот от Японии. Меня он удивил, но прежде всего мне прислали все данные на этот зал в Японии, где помещалось помимо 1000 виолончелистов и 1000 футляров для виолончели огромное количество публики. Сочинение не слишком большое, 17 минут идет. Мне кажется, 1000 виолончелистов слушать дольше опасно.
В концерте также будет исполнено сочинение «Слава, слава», написанное Родионом Щедриным к юбилею Ростроповича. Дирижировать этим произведением будет Денис Карпанев, хотя вначале надеялись на Кшиштофа Пендерецкого. Я приехал не до конца, зная всю программу концерта, считал, что буду дирижировать только собственным сочинением, а здесь узнал, что должен дирижировать еще и произведением Родиона Щедрина, но делать этого я не буду, так как не приучен к экспромтам. Мое собственное сочинение было написано по заказу Токийского оркестра и впервые исполнено в 2001 году. В мире есть много прекрасных виолончелистов, и мне хотелось написать сочинение не для одного из моих друзей, а сразу для нескольких. Правда, мой друг Ростропович мне отказал, сказав, что с другими виолончелистами не выступает. В принципе, это концерт в барочном духе, называется «Концерто Гросса», написан для трех виолончелей с группами инструментов. Всех, кто придет 28 февраля в концертный зал, ждет сюрприз – исполнение сочинения Родиона Щедрина, написанное на смерть Мстислава Ростроповича, которое называется «На пасашок». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Иван Толстой.
Параллельно с кинофестивалем в Каннах пройдет очередной кинорынок «Марше дю фильм», так называемый кинофестиваль для продюсеров. Кинорынок собирает представителей ведущих кинокомпаний. Здесь демонстрируется более 900 фильмов, половина из которых мировые премьеры. Просмотры проходят в 18 кинозалах. В этом году кинорынок будет открыт с 14 по 23 мая. Художник Александр Пономарев удостоен звания офицера французского ордена за заслуги в литературе и искусстве. Среди последних проектов Пономарева – инсталляция «Волна», составляющая часть экспозиции российского павильона на Венецианской биеннале 2007 года. Работа «Душ», выполненная совместно с Арсением Мещеряковым. На второй Московской биеннале современного искусства «Весна 2007 года» Пономарев показал свой проект «Секретный фарватер» со всплывающей подводной лодкой. Ранее эта инсталляция была представлена в Париже при содействии Лувра. В Московском кинотеатре «Художественный» 27 февраля открывается круглогодичный фестиваль документальных фильмов «Окно в Россию. Золотая коллекция». Своей целью организаторы ставят возрождение регулярного проката документальных лент. Открывается фестиваль показом фильмов «300-летие царствующего дома Романовых» 1913 года, «Балтийский флот» также 13-го, «Лев Николаевич Толстой» 11-го и «События в Остапове и похороны Льва Толстого» 1910 года. В дальнейшем планируются показы кино Дзиги Вертова, «Москва на экране», военные фильмы Романа Кармена. Петербургское издательство «Евразия» выпустило исследование Юрченко «Книга Марко Поло. Записки путешественника или имперская космография». Исследователь задается вопросом, как мог простой венецианский купец описать 500 городов от Персии до Японии. Ни один из средневековых путешественников, поясняет Юрченко, не упоминает более 100 населенных пунктов. Книга Марко Поло сопоставима только с арабо-персидскими космографиями, однако в них сведения запаздывают на 100-200 лет, тогда как Поло владеет актуальной секретной информацией. Следовательно, он имел доступ к государственному каталогу городов династии Юань. Он излагает содержание карты Монгольской империи. По своему содержанию сочинение Марко Поло, считает петербургский автор, не книга странствий, а имперская космография. То, о чем говорится в его сочинении, мог знать только дипломатический агент великого хана Хубилая, начавший службу гонцом и продолживший ее в роли разведчика внешних границ империи. Ни купцам, ни путешественникам было не под силу собрать в одиночку такой объем сведений. Исследование Юрченко занимает почти 900 страниц.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
В русском интернете продолжаются ожесточенные споры по косовскому вопросу. Жанры самые разные, от геополитических рассуждений до личных воспоминаний. С последних и начнем. Эдуард Лимонов в статье «Нацбол номер 4», опубликованной на сайте Грани.ру, напоминает свою собственную роль, которую, если верить писателю, он сыграл в защите сербских интересов. Лимонов пишет.
Имитационная власть продолжает устраивать потемкинские деревни, где только может. Преемник господин Медведев отправился в Сербию. Поездка осуществляется с той же целью, что и полет господина Путина в Чечню. Помните, на истребители, чтоб круче было в начале 2000 года перед первыми его выборами. Ни стыда у них, ни совести. В феврале 2008 года Кремль изображает себя другом Сербии. Посмотрим, останется ли он другом Сербии в апреле. Уверен, что нет. Интересно, читают ли юные зомби из прокремлевских движений мою книгу рассказов о сербских войнах «Смрт»? Если читают, не видят ли они явной, наглой лжи своих хозяев из Кремля, неуклюже пытающихся изобразить меня неким проамериканским политикам, предателем якобы России. юные хмыри, откройте глаза. Я один в начале 90-х годов защищал честь России в Сербии.
Теперь от горячей публицистики лидера запрещенной НБП к взвешенному политологическому суждению эксперта. На сайте журнала «Россия в глобальной политике» можно прочесть статью главного редактора этого издания Федора Лукьянова «Деградация мира». Название не случайное. По мнению Лукьянова, то, что происходит вокруг Косово, вписывается в общий процесс деградации международных институтов.
Все участники косовской коллизии апеллируют к международному праву. Все твердят о желании решить вопрос на основе признанных норм. Процесс же полностью вышел за рамки правовых процедур. Совет Безопасности ООН вне игры, а легитимность нового государственного образования надолго останется предметом споров. Москва и Белград обвиняют в этом инициаторов косовской независимости любой ценой – США и Западную Европу. Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин и прочие единомышленники Приштины считают, что обструкция Акционистская позиция России в Совбезе ООН еще больше ослабила этот орган. Между тем, ничего нового не произошло. Международные институты утрачивают влияние уже полтора десятилетия.
Федор Лукьянов считает, что процесс, как он выражается, деградации международных институтов, начался после окончания Холодной войны и является естественным результатом этого исторического события.
С окончанием Холодной войны все изменилось. Победившая сторона тяготилась ограничениями, которые накладывали правила предыдущего периода. Но проигравшие не имели возможности настаивать на полноценном применении этих правил. В результате правовое оформление политики постепенно стало превращаться в ритуал, а не в сущностный процесс выработки решений.
В чем же проблема с содержательной точки зрения? Почему международные институты вступили в период глубокого упадка? Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике».
Основная коллизия заключается в противоречии между формирующейся многополярностью международной системы и неэффективностью многосторонних институтов. Растет количество государств, которые заявляют право на то, чтобы участвовать в определении правил игры. Существующие институты были приспособлены для нужд двухполюсного мира. Они еще могли как-то функционировать в условиях, когда требовалось лишь формальное утверждение решений, принятых за их рамками. А вот механизмы эффективного согласования интересов различных участников мировой политики в явном дефиците. Перелом рубежа 80-х-90-х годов прошлого века оказался не финалом, а стартом болезненного процесса глобальной трансформации. От конфронтационной стабильности с четкими правилами к чему-то новому. Пункт назначения не ясен. Движение продолжается.
Не исключено, что нынешняя косовская коллизия войдет в будущие учебники истории как один из факторов, повлиявших на смену всей системы международных отношений. Вопрос только в том, как эта смена будет происходить, и не поставит ли она под вопрос безопасность во всем мире. Так или иначе, ситуация вокруг Косово требует кропотливого дипломатического труда, а не громких и безответственных заявлений, которые в последние дни прозвучали из уст российских официальных лиц Дмитрия Рогозина и журналиста государственного телеканала. Я имею в виду скандал, связанный с фактическим оправданием убийства Зорана Джинджича в эфире РТР. Получается, что российские пропагандисты говорят одно, а позиция страны совсем иная. Об этом Федор Лукьянов, автор статьи на сайте журнала «Россия в глобальной политике».
Комментарии относительно Косово как-то идут по нарастающей. Наше телевидение всегда подхватывает эту волну очень охотно. Правда, по прежнему опыту можно сказать, что если руководство страны начинает ощущать, что где-то перейден рациональный рубеж, то это моментально прекращается. Вот посмотрим, как будет.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российское посольство подтвердило гибель двух россиянок в результате аварии автобуса в Таиланде. Среди пострадавших десятки людей. В автобусе находились 40 человек. Корреспондента российского журнала «New Times» Наталью Марарь вновь не пускают в Россию. Как сообщила Марарь в интервью «Радио Свобода», сотрудники пограничной службы в московском аэропорту Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в Россию. В Минске проходят похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. Власти первоначально отказывались отпустить его из заключения для участия в похоронах и отпустили только после того, как он объявил бессрочную голодовку. Претенденты на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, провели очередные теледебаты. Они подвергли критике позиции друг друга по вопросам здравоохранения, торговли, а также внешней политики, включая войну в Ираке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Всемирный банк предоставил России заем в размере 200 миллионов долларов на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. В рамках проекта, как говорится в сообщении банка, планируется в частности испытать механизм распределения на конкурентной основе грантов городам, внедряющим рыночные принципы в сфере ЖКХ, а также укрепить социальную защищенность уязвимых групп потребителей. Также эти средства будут использованы для технической поддержки подготовки программ инвестиций с целью повышения энергоэффективности отрасли. Правительство России утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны до 2020 года, заявил руководитель Федерального агентства по энергетике Дмитрий Аханов. Ранее сообщалось, что документ предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1.5 раза, а общего производства электроэнергии на 80%. При этом предполагается оптимизация потребления газа на объектах электроэнергетики, прежде всего за счет внедрения современных технологий его сжигания, а также программ энергосбережения, говорит председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Наша компания РАО ЕС потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные парогазовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под 5 миллиардов долларов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи 5 миллиардов долларов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
Крупнейшая металлургическая компания России, Евразгрупп, зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку 10% акций компании DeLong Holdings, одного из трех частных производителей стали в Китае. Согласно достигнутым договоренностям, уже в 2008 году доля Евразгрупп в ее уставном капитале может быть увеличена до 74%, а после 2011 года до 100%. Сообщается, что общий затраты на покупку DeLong Holdings составят примерно 1.5 миллиарда долларов. Государственная компания «Российские железные дороги» и металлургическая компания «Мечел» подписали соглашение на 2010-2030 годы, предусматривающее поставки 400 тысяч тонн рельсов в год. Сейчас эту продукцию РЖД поставляет Евразгрупп. В целом потребности российских железных дорог в рельсах составляет более 1 миллиона тонн в год. Об этом президент компании Владимир Якунин.
Нам уже недостаточно получать рельсы, получать продукцию и литье того качества, которое нас удовлетворяло, скажем, еще там 5-3 года тому назад. Поэтому в конечном итоге сегодня несколько крупных металлургических компаний начинают работы по созданию производства высокопрочных рельсов. Все это будет способствовать росту соревновательности, конкуренции на этом рынке.
Москва до 2025 года останется единственным мегаполисом в России с населением более 10 миллионов человек, а всего в стране к этому времени будет 10 городов, имеющих от 1 до 5 миллионов жителей, говорится в докладе Организации Объединенных Наций. По оценке экспертов ООН, к 2025 году население России сократится примерно до 128 миллионов 200 тысяч человек. При этом более 96% из них будут жить в городах, что приведет к опасной депопуляции обширных сельских районов страны. Для предотвращения этого, как считает министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев, государству следует увеличивать финансовую поддержку села.
Все эти деньги идут на хозяйственную деятельность, то есть мы тем самым еще и поднимаем деловую активность на селе, стараемся преодолеть моральный упадок, показать, что люди, которые сегодня живут на селе и работают, они очень важны для государства и не только с точки зрения поддержания развития развития вот сельских территорий, но и с точки зрения преодоления серьезнейших таких социальных проблем, например, как демографический кризис.
Мировые цены на некоторые сорта пшеницы выросли во вторник до новых рекордных уровней, превысив предыдущий максимум осени 2007 года. На Чикагской товарной бирже рост цен оказался максимальным в течение одного дня за последние 5 лет. В понедельник на крупнейших зерновых биржах мира рост цен превысил 20%. Это самое крупное подорожание пшеницы в течение дня за последние десятилетия. По прогнозам Международного совета по зерну, в 2008 году общемировой спрос на пшеницу, как и на зерновые в целом, превысит объемы их производства примерно на 1,2%. Говорит президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
В течение прошлого сезона цены на зерно росли. Основной, главной движущей силой этого роста цен был мировой рынок, конъюнктура мирового рынка. Цены росли во всем мире на зерно, не только в России. Россия, как сообщающийся сосуд с мировым рынком, просто следовала общей мировой тенденции и только. Это не какие-то проблемы с нашим отечественным российским зерновым балансом, дефицитом, нехваткой зерна, боже упаси, ничего такого у нас нет.
Курс единой европейской валюты к доллару в среду впервые превысил уровень $1.50 за евро. Поводом очередной волны продаж доллара трейды валютных рынков называют заявление одного из руководителей Федеральной резервной системы США во вторник, который не исключил дальнейшего снижения процентных ставок для стимулирования роста экономики США и предупреждения рецессии. Курс доллара на сегодня 24 рубля 45 копеек, на завтра 24.20. Евро сегодня стоит 36 рублей 19 копеек, курс на четверг 36.39. На международных торгах за евро дают доллар 50 центов.
С экономической панорамой вас познакомил обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Жители сельских районов Турции, особенно в восточной части страны, страдают от нехватки докторов и квалифицированной медицинской помощи. Несмотря на государственные деньги и разнообразные проекты Министерства здравоохранения страны, турецкие врачи отказываются здесь работать. Во многом из-за продолжающихся боевых действий между правительственными войсками и курдскими сепаратистами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Город Битлис на границе с Арменией построен на крутом склоне горы. Здесь есть лишь одна нормальная улица, остальные же представляют собой выдолбленные в скале лестницы, которые в самом начале зимы заносят снегом. Чтобы добраться до пациентов, приходится ехать верхом или идти пешком многие километры по горам. Мерзлые склоны не может преодолеть любая, даже современная техника. Обычный шаг, напротив, без труда добирается до самых труднодоступных селений. На горных тропах животные способны перенести груз, равный собственному весу. Доктор Юсуф. Жизнь врача – сплошное дежурство. Вызывают в любое время. На помощь приходит ишак. Они упрямые, это правда, но очень умные и прекрасно ориентируются на местности. Ишак не форсирует гору в лоб, а всегда пытается обойти ее по горизонтали. Там преодолеваются довольно трудные участки пути. Однако начинающий врач психологически не подготовлен к такой работе. Его учат большой медицине с лабораториями, сложными приборами. Поэтому многие уезжают, несмотря на щедрые зарплаты. К тому же все знают, что на юго-востоке Турции продолжаются сражения с курдами. Там фактически идет война, нет мирной жизни. Врачи призывают быть патриотами. Публикуют данные о катастрофической нехватке медперсонала и высокой смертности среди больных. Но призывы не помогают. Юго-восточные вилаеты Турции давно стали горячей точкой. Вот уже 40 лет здесь не прекращаются сражения между курдскими сепаратистами и турецкой армией. В округе безработица, не работают фабрики и заводы, то и дело вспыхивают волнения среди местного курдского населения. Во времена активных боевых действий полностью блокируются дороги и села. В поисках спокойной жизни большинство врачей уезжает. Остаются только медики-патриоты, которым искать более легкого хлеба не позволяет совесть. Однако и им угрожает опасность. Известны случаи вооруженного нападения на докторов, которых курды обвиняли в помощи солдатам. Журналист молодежного интернет-сайта Айше Милек.
В Восточной и Юго-Восточной Анатолии на 1000 человек приходится один высококвалифицированный специалист. Люди погибают от самых простых инфекций. Эпидемия птичьего гриппа в этих районах разразилась в прошлом году из-за несоблюдения самых элементарных правил безопасности, что связано с общей неграмотностью населения и нехваткой врачей. Заразившись опасной инфекцией, умерли четверо детей, которых можно было бы спасти, если бы вовремя была оказана медицинская помощь. Чтобы привлечь докторов в неблагополучные районы, власти освободили их от службы в армии. В Турции много лет действует всеобщая воинская повинность. Уклонистам грозят довольно жесткие наказания, вплоть до длительного тюремного заключения и лишения турецкого гражданства. Клюнув на приманку, выпускники медицинских вузов приезжают, но отработав около 2 лет, таков положенный срок, все-таки уезжают обратно. Не привлекают их и заманчивые условия работы в частных больницах. Хотя зарплаты в некоторых частных клиниках Восточной Анатолии в 3, а то и в 4 раза выше, чем в обычной стамбульской больнице. Врач-терапевт одной из стамбульских клиник Юсуф Тавуклу проработал на юго-востоке Турции несколько лет. Положение там довольно сложное. Трудно поставить диагноз, когда нет оборудования. Врачам даже не важно, что зарплата до 10 тысяч долларов в месяц. Не так давно увеличились инвестиции из-за изменений в системе социального обеспечения. Для людей, пользующихся системой социального страхования, открылись государственные и частные медицинские учреждения. Однако проект затронул не самую большую часть населения края. Многие люди даже не знают о нем. Одним из самых привлекательных проектов считается создание инвестиционных товариществ врачей, которыми управляют сами доктора-партнеры в бизнесе, получая процент от прибыли. Однако и тут главным препятствием становится нехватка кадров. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Еленой Солнцевой, завершала эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. И он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать самому о своем выпуске. Андрей, добрый вечер и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Открою сегодня выпуск с рассказа о страданиях корреспондента журнала New Times Натальи Мораль, которая сидит целый день сегодня в аэропорту Домодедово. Ее не хотят пускать в Россию. Почему власти выдавливают из страны неугодных журналистов? Потом о политике. В Нижнем Новгороде состоялся сегодня форум сторонников Дмитрия Медведева. Завершена избирательная кампания главного претендента на пост президента России. Поговорим и об этом. Ситуация на Украине, в Белоруссии. Это во второй части программы. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня Виктор Резунков, а гость студии «Радио Свобода» – президент Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Александр Сунгуров и политолог, профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я имею полное право находиться на территории Российской Федерации вместе с своим законом.
Если все необходимые документы не будут подписаны, поставки газа для потребителей Украины...
Александр Козулин уверен, что был освобожден по личному распоряжению Александра.
Судно вышло из северокорейского порта Кимчхек и направляется в Владивосток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.